Глава третья. Званный вечер. Уже больше недели, как у меня не хватает духу взяться за дневник. Бедный мой дневник, свидетель моих горестей, у тебя я хочу искать утешение. На твоих листах я опишу свои несчастья. Мне и теперь еще больно сидеть на стуле, но для тебя я постараюсь стерпеть. Все началось в тот день, когда я отнес нашим знакомым карточки. Девчонки приставали к маме, чтобы она устроила вечер, и мама наконец согласилась. Тогда они повеселели и стали составлять список тех, кого хотели пригласить. Все три работали прилежно, как пчелки, а я вел себя хорошо. Сидел в кресле и спокойно слушал, потому что очень устал. Как вдруг звонок. И входит никто другой, как тетя Бетси, которая живет в Гоппертауне и навещает нас дважды в год. Мои сестры были в отчаянии, потому что они знали, что она пробудет у нас неделю и будет на вечере. Когда Лили узнала об этом, у нее сделалось злое лицо. «Старая перечница», — сказала она, — «вечно притащится не кстати». «Можешь не сомневаться, она останется», — сказала Бесс. «Стоит ей услышать о вечере, и она наденет свое старое зеленое шелковое платье, в котором она похожа на цаплю, и это свое желтое диванное покрывало с ее ужасными лиловыми перчатками».
«Она до смерти нам надоест», — сказала Сью. «Я возлагаю надежды на тетушкино богатство, но она до того старомодна, как будто вылезла из Ноева ковчега».
Поэтому, когда я услышал, что они не хотят, чтобы тетя осталась на вечер, то тоже стал желать, чтобы она уехала. Сказать по правде, совесть у меня была нечиста из-за тех фотографий, которые я отдал из мести. Ах, это ужасно иметь нечистую совесть. Она давит, как свинец. Я жалею о том, что сделал, но не стоит плакать о разлитом молоке, а потому я решил сделать что-нибудь для моих сестер, чтобы загладить свою вину. После чая я остался в гостиной один на один с тетей и сказал ей: «Тетя, хочешь сделать счастливыми моих сестер?»
«Про что это ты говоришь?» – спросила она.
«Видишь ли, если этого ты хочешь, то уезжай, пожалуйста, до нашего вечера. Они не хотят, чтобы ты была на нем. Я слышал, так они говорили. Только не говори никому, что это я сказал тебе, а уезжай обратно накануне будущего четверга, а я всю жизнь буду тебе за это благодарен». Мне кажется, что нехорошо было с ее стороны обозлиться, когда я так вежливо говорил с ней, и совсем уж гадко было сейчас побежать и все рассказать, когда я нарочно просил ее меня не выдавать. Она сделала это так скоро, как только могла, и на другой день ускакала и сказала, что никогда в жизни ее ноги не будет у нас. Но это еще не все. Кажется, папа занял у нее денег, потому что времена так плохи. А она стала попрекать его, что он дает вечера на занятые деньги. Всеобщая злоба обрушилась на бедного 8-летнего мальчика, и еще кое-что другое обрушилось на меня. Не стану вгонять тебя в стыд подробностями. Достаточно сказать, что они никогда не испортят ребенка. Уж розги-то они не жалеют. Но Бетти пожалела меня и приготовила мне мягкое сиденье из подушки. Я не хочу выходить, чтобы мальчишки чего не заметили. Как медленно идет время. Я бы не побоялся сделаться Робинзоном. Все время волновался из-за этих фотографий. Я боялся, что каждую минуту может выйти наружу то, что я наделал. День проходил за днем, наконец настал вечер, когда должно было собраться общество. Бетти нарядила меня в новый костюм, повязала мне самый красивый галстук и вылила целый литр духов на мой носовой платок. Сестры с полчаса твердили мне, как я должен себя держать, если не хочу, чтобы меня послали спать, и, наконец, пустили меня в залу. Весь дом был освещен. Везде стояли букеты, был также человек, чтобы играть на рояле. У меня слюни текли при мысли о мороженом и пирожном, об апельсинах и желе, о цыплятах и бутербродах, которые были приготовлены в столовой. Девочки были такие хорошенькие в белых платьях, в локонах, с блестящими глазками и с цветами в волосах. Стало собираться общество. Приехали все молодые девушки, которые бывают у нас. Пробило 9 часов, а единственным кавалером был доктор Мур, который собирался жениться на Сюзанне. Сестры стали беспокоиться. Ух, как меня пробирала совесть! Дрожал я до самых пят. Человек у рояля играл и играл. Две девицы взяли друг дружку за талии и стали вальсировать. Но это, кажется, не слишком доставляло им удовольствие. Часы пробили 9:30. Я сказал себе: бомба заряжена, фитиль подожжен, сейчас будет взрыв. Гости начали шептаться, а сестры имели такой вид, как будто готовы были попрятаться в мышиные норки. И вот раздался громкий звонок. Все лица просветлели, но это была Бетти. Она принесла карточку и передала ее сестрам. Это был не отказ, а только фотографическая карточка, на которой они сделали надпись и которая должна была бы лежать в их письменном столе. Опять звонок, еще одна фотография. Было еще звонков 20, и каждый раз являлись новые карточки, еще и еще. Под конец пришли 2 молодых людей. Я сразу понял, почему они пришли. На их карточках было написано: «О, ты, сердечный друг, и слишком великолепен, чтобы остаться надолго». Этот служил в сапожном магазине и не понял шутки. Мисс Гопкинс все время посмеивалась, а сестры едва не плакали. Ужин был прекрасный, но я знал, что вечер испорчен. Я был так неспокоен, что должен был остановиться на 5-й порции мороженого. «Если бы я только знала, кто это сделал, — говорила Сьюзи доктору, — я бы готова была убить его. И я бы сделала это. Подлая, низкая и коварная шутка. Ненавижу такие выходки. Все они теперь злы на нас. Мы никогда этого не поправим. Нам нужно будет переезжать в другой город. Я никогда больше не посмею показаться на улице. Ах, как я хотела бы узнать, кто это сделал!»
«Быть может, Джорджи объяснит нам это», — сказал доктор и пристально посмотрел мне в лицо.
«Нет-нет», — ответил я, — «может, это был Таузер? Я дал ему погрызть несколько карточек, вдруг он выронил их на улице».
«Так значит, ты держал их в руках?» — вспылила Сьюзи.
«Ну вот, пришла беда, отворяй ворота». Кот выскочил из мешка. Я убежал и лег спать. Я не хотел видеть, как гости будут уходить. Я лежал и думал, и думал. Я знал, что меня опять будут драть, а я и от прошлого-то раза еще не оправился. Похоже было, что мне не пережить правосудие, которое ждало меня утром. Я не мог сомкнуть глаз и решил бежать из дома. Тетя Бетси жила от нас всего в 50 милях по железной дороге. Я там был один раз. В копилке у меня лежало $2. Месяц светил так ясно, как будто был день. Я встал, оделся, взял копилку, сполз по лестнице тихо, как мышь, отворил дверь и очутился на дворе. Я побежал к станции так скоро, как только мог. Было уже светло, товарный поезд стоял на рельсах и пускал дым. Я улучшил момент и влез в пустой вагон. Скоро зазвонили, и мы тронулись. «Прощайте, друзья мои», — сказал я. «Этот злой мальчик не будет больше огорчать вас. Он уезжает и будет ждать, пока гроза не пронесется мимо». Покачивание вагона меня скоро убаюкало, и я задремал.
«Кто это?» — спросил вдруг суровый голос.
«Это я, маленький Жоржи», — сказал я. «Я заплачу за проезд. Вот моя копилка с $2. Возьмите себе сколько нужно».
«Как ты сюда попал?»
— спросил незнакомец. «Я убежал из дому, потому что я всегда чего-нибудь напрокажу. Вы верно кондуктор?»
«Конечно», — сказал он и засмеялся. «Ты где хочешь слезть?»
«В Гоппертауне», — ответил я. «И я думаю, что останусь там, пока не вырасту, потому что иначе мои сестры умрут старыми девами».